Александр Бобраков познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Сообщение о раскрытом готовившемся покушении на Владимира Путина. Вручение премии «Оскар». Оглашение приговора бывшему украинскому министру Юрию Луценко. Ситуация в Сирии глазами западной прессы. Акция «Белое кольцо» в обзоре российской блогосферы, а также новости экономики и рубрика «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Первый канал российского телевидения сообщил сегодня о раскрытии готовившегося покушения на премьер-министра Владимира Путина. По версии следствия, его готовили находившиеся в международном розыске преступники, которые были задержаны украинскими спецслужбами в Одессе. Телеканал привел показания задержанных. Из них стало известно, что покушение на Путина планировалось сразу после президентских выборов. Многие эксперты восприняли сообщение с недоверием. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Подозреваемые в подготовке покушения на российского премьера, как сообщает Первый канал, были задержаны еще в начале января спецслужбами Украины и России в Одессе. Туда они прибыли из Арабских Эмиратов через Турцию с четкими инструкциями от представителей ДОКУ Умарова. Задержание произошло после того, как 4 января в одной из одесских квартир произошел взрыв. Первое, что тогда подумали пожарные, взорвался бытовой газ. Однако при обыске квартиры нашли части взрывных устройств. В результате пожара один из мужчин, проживавших в квартире, погиб. Выживший Илья Пьянзин рассказал следствию еще об одном участнике банды – Адаме Асмаеве. Впоследствии он был задержан украинским спецназом. Первый канал привел показания обоих задержанных. Илья Пьянзин подтвердил, что готовилось покушение на Путина. О готовившемся покушении рассказал последствиям и Адам Асмаев. Он также сообщил, что смертником готов был стать погибший член банды Руслан Мадаев. По данным Первого канала, в ноутбуке Асмаева были обнаружены видео с проездом кортежей должностных лиц, в том числе и кортежа Путина. По версии оперативников, банда изучала на различных примерах то, как садится в автомобиль охраняемое лицо, сколько машин его сопровождает, маршрут исследования и тому подобное. Части взрывного устройства для покушения на премьера были заранее завезены в Москву. Асмаев показал место схрона. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» журналист одесской газеты «Порто-Франко» Александр Голяс, вскоре после взрыва 4 января в Одессе распространилась версия, что террористы готовили покушение на одного из местных олигархов.
Уже раньше было сообщалось, первое, когда рассматривались причины этого взрыва, что, собственно, готовилось, то формально, ну, как бы такое неофициально, и точнее потом полуофициально было сообщено, что якобы готовится покушение на какого-то одесского олигарха. Какого одесского олигарха, так и осталось неизвестным, у нас их не так много. И, в общем-то, даже трудно понять, кого конкретно имели в виду. Но самое интересное, что в этом же ноутбуке, где были найдены фотографии кортежа Путина, значит, были и фотографии мест одесских, театр Мускомедии, дворец спорта, торговый центр Афина. То есть был намек на то, что вроде бы эти же товарищи готовились взрыв в Одессе устроить, в местах массового скопления.
У Александра Голяса сообщение о раскрытии покушения на Путина доверия не вызвало.
Крайне странный, ну, вопрос, а почему именно в Одессе, почему именно в самом центре города это все происходило, и почему в старых одесских дворах? То есть уже одно это, ну, у одесситов, скажем, вызывает сомнение. А вот самое интересное, что вот, вот я уже нашел там, скажем, такие комментарии, ну, такие интернет-комментарии, что до сих пор никто так и толком не смог объяснить, а что и зачем собирались взрывать вот эти вот террористы, которые были на Тираспольской площади. Потому что, смотрите, сначала поинформировались олигархи, потом о местах массового скопления. Теперь говорят, нет, в Одессе ничего не собирались взрывать там в Москве. То есть какая-то полная чушь, откровенно говоря.
Сказал одесский журналист Александр Голяс. Главный редактор сайта агентуры РУ Андрей Солдатов в интервью «Радио Свобода» обратил внимание на то, что расходятся данные о задержанных, предоставленные российскими и украинскими спецслужбами.
Украина говорит о том, что был задержан еще отец Асмаева и был еще гражданин Казахстана, 28-летний. Все это из репортажа Первого канала исчезло, и мне, в общем, не очень понятно, почему. Кроме того, скажем так, если серьезно заявлять о предотвращенной попытке покушения, то необходимы детали о том, как это покушение планировалось, и где оно планировалось, какие сроки. Но из показаний двух задержанных По-моему, очевидно, что они действительно планировали какие-то акции, но покушение на Путина было в отдаленной перспективе. И хотя речь идет о каких-то, то есть произносят некие слова про кортеж, но все это очень неконкретно. Непонятно даже, собирались ли они оба выезжать в Москву или только один из них. Напомню, что главный задержанный вообще-то с 2007, по крайней мере, год находился в розыске. И как бы он проезжал в Москву, вообще в розыске по 2007 году, по эпизоду с машиной с взрывчаткой, которая была найдена в мае 2007 года, я не очень понимаю.
Сказал главный редактор сайта агентуры РУ Андрей Солдатов. Политолог Владимир Прибыловский считает сообщение о покушении на Путина предвыборным пиар-ходом.
Я думаю, что это скорее способ поднять рейтинг. Сам факт того, что кого-то там арестовали, и тут выясняется, что один из арестованных, он там чем-то известен в прошлом, то есть попадался уже правоохранительным органам, арестовывался, значится в каких-то списках. Ну, много, так сказать, людей, которых можно арестовать, так сказать, бродит по просторам бывшего СССР. И я думаю, что там одесские спецслужбы вполне могли выполнить просьбу наших спецслужб там кого-нибудь арестовать из подозрительных чеченцев, которого можно обвинить в таких действиях. И, кроме того, вот это вот немедленное там выяснение, что это человек содержится в одном из списков политзаключенных, которые предлагаются для освобождения.
Адам Осмаев действительно занесен в список, составленный Союзом солидарности с политзаключенными. Как поясняется на сайте организации, он находится в федеральном розыске по подозрению в подготовке теракта на празднованиях Дня Победы в Москве в 2007 году и в подготовке покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова в ходе этих мероприятий. Составители списка видят основания предполагать фальсификацию этого дела. В отличие от многих других экспертов, генерал-лейтенант милиции в отставке, бывший глава Всероссийского научно-исследовательского института МВД России Александр Гуров, верит в возможную подготовку покушения на Путина, в частности, потому что это уже не первая попытка нападения на премьера.
И на тех выборах лет 10 тому назад, когда я был доверенным его лицом, тогда тоже готовилось покушение, но тогда его не стали раздувать, и оно так это прошло, и, скорее всего, правильно сделали, поскольку, ну, в нашем обществе не привыкли к таким вещам. А после того, что произошло в Чечне последние вот 2-3 года, там же ведь тысячи бандитов были просто уничтожены. Уничтожены в реальном бою, не нарушая, как говорится, закон. Но, тем не менее, все планы местных террористов, все планы зарубежных террористов, с которыми они были связаны, они практически оказались сорванными. И здесь огромная роль Путина. Даже если ее и нет, они все равно считают, что это огромная роль Путина.
Сказал бывший глава Всероссийского научно-исследовательского института МВД России Александр Гуров. За последние 12 лет российские СМИ сообщили более чем о 10 покушениях на Владимира Путина. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани, где сегодня произошел взрыв газа в жилом доме, направлены спасатели из соседних регионов. Из-под завалов уже извлечены 4 пострадавших, в том числе ребенок. Разрушены 9 этажей одного из подъездов дома. Суд в Москве признал законной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу активистки движения «Солидарность» Надежды Низовкиной, задержанной в воскресенье за участие в пикете. В Печорском суде Киева идет оглашение приговора экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и хищения госсредств. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шара. И вот некоторые темы программы. Специальные службы сообщили о раскрытии покушения на жизнь премьер-министра России. Оглашен приговор бывшему министру внутренних дел Украины Юрию Луценко. Главным лауреатом кинопремии «Оскар» стал немой фильм режиссера Мишеля Хазановичуса «Артист». Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» международными новостями. В Сирии подводят окончательные итоги воскресного референдума по проекту новой конституции, предложенному властями. Документ предусматривает расширение политических свобод, но оставляет президенту Башару Асаду возможность сохранить власть до 2028 года. Власть утверждает, что голосование состоялось при высокой явке избирателей, за исключением некоторых районов. Одновременно, по данным местных правозащитников, в тот же день по всей стране были убиты в столкновениях более 30 человек, гражданских лиц, военнослужащих и бойцов вооруженной оппозиции. О последних новостях из Сирии, о том, как комментирует сегодня сирийский конфликт, западные газеты, рассказывает Александр Гостев.
В Сирии, начиная с этого понедельника, не будут никого подвергать пыткам. Государство гарантирует личную безопасность каждого гражданина и соблюдение его прав и достоинства, неприкосновенность жилищ и право на открытое и публичное выражение своего мнения. По крайней мере, во все это верит хотя бы один человек – президент Сирии Башар Асад, который надеется получить одобрение проекта новой конституции, вынесенного им на всенародный референдум. Так начинается статья, посвященная воскресному голосованию в Сирии, в британской газете «Гардиан», высказывающая мнение, что кроме себя самого Асаду вряд ли удастся убедить кого-либо еще. В Сирии, по официальным данным, право голоса имеют примерно 14 миллионов 600 тысяч человек. Вот что сказал в воскресенье руководитель одного из участков для голосования в Дамаске.
С самого начала, утром в 7 часов, процесс проходит очень хорошо. Людей приходит намного больше, чем мы все ожидали. Вообще, я уверен, что уже проголосовали на 200% больше сирийцев, чем мы думали, их придет к этому времени.
Государственное телевидение Сирии накануне референдума передало в эфир записи нескольких ток-шоу, участники которых обсуждали разные пункты нового проекта Конституции, предлагаемый Башаром Асадом, в том числе проведение многопартийных парламентских выборов в течение 3 месяцев со дня голосования. Вся сирийская оппозиция заранее призывала к бойкоту референдума, а большинство западных государств считают его проведение фарсом. С того момента, как 12 лет назад Башар Асад унаследовал власть от своего отца, Хафиза Асада, в стране уже были организованы 2 референдума. В 2000 году, закрепивший власть нынешнего президента, и в 2007, опять-таки о бессрочном продлении срока пребывания у власти Башара Асада. В обоих случаях «за», по официальным данным, было подано примерно 97%. Голосов. Колумнист британской Daily Telegraph Эндрю Гиллиган сегодня в статье под заголовком «Две стороны Башара Асада» высказывает мнение, что Сирии как будто правят 2 разных человека. Цитата. «Один Асад в течение последних 3 недель продолжал обстреливать жилые кварталы в 2 городах, где каждый день гибнут люди. Другой Асад говорил о себе как о разумном, склонном к компромиссу и переговорам политике. Когда 4 месяца назад мы встретились с ним, чтобы он дал первое интервью западному журналисту с начала восстания против его режима. В той 30-минутной беседе мне показалось, что Асад действительно сам верит во все, что он говорил мне, что его любит народ, восстание подготовлено некими силами извне, что у него есть настоящий план реформ. Он продолжает говорить все это и сегодня». Как пишет в Daily Telegraph Эндрю Гиллиган, иллюзии Асада, если можно называть их так, возможно, не 100% беспочвенны. Но есть один бесспорный факт. Жителям городов Хомс, Хамы, Длиб, Дейра и других довольно трудно дойти до участков для голосования, если они даже захотят почему-то выразить поддержку его планам. Их, скорее всего, убьют по дороге. На фоне подведения итогов референдума в Сирии Международный Красный Крест продолжает добиваться перемирия в районах боев для оказания помощи находящимся там мирным жителям. Действительно, особенно тяжелая ситуация сохраняется в Хомсе, говорит представитель Красного Креста Карла Хадат.
Хомс полностью отрезан в последние дни от медицинских центров. Мы считаем, что для Красного Креста и Красного Полумесяца сейчас основная задача получить возможность эвакуировать оттуда самых тяжелых раненых.
Издание Foreign Policy сегодня отмечает, что у Запада, убежденного в скором падении режима Башара Асада, возникают в этой связи различные опасения. Например, США беспокоятся, кому в руки вскоре попадет оружие массового уничтожения, которым сирийская армия располагает в больших количествах. Журнал напоминает, что у Асада есть горчичный газ и нервно-паралитические газы, например, зарин советского производства, а также биологическое оружие. По данным Foreign Policy, только что Вашингтон предупредил правительства Ирака, Иордании, Ливана и Саудовской Аравии, то есть государств ближайших соседей Сирии, что сирийское оружие массового уничтожения ни в коем случае не должно контрабандным путем пересечь их границы. А британская Times предупреждает о преждевременности ведущихся сейчас некоторыми западными политиками разговоров переговоров о возможности направить в Сирию миротворцев ООН. Цитата. «Миротворцам сначала нужен мир, чтобы начать его поддерживать. В другом случае солдаты ООН рискуют оказаться между двух огней, при этом не будучи в состоянии хоть как-то помочь мирному населению. Вспомните Сребреницу». И нужно еще подумать, кого именно отправлять. В Сирии, где алавиты, сунниты и шииты ненавидят друг друга, воинский контингент из любой мусульманской страны, одной из сторон, неизбежно будет восприниматься как вражеский. Это бомба замедленного действия, провоцирующая новые тяжелые конфликты, завершает «Таймс». Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся от тяжелых политических тем и обратимся к новостям более легким. Из области культуры в Лос-Анджелесе вручены премии Американской киноакадемии «Оскар». Лучшей картиной года признана лента «Артист» Мишеля Хазанавичуса. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в США Алан Давыдов.
Сразу 5 Оскаров получил трехмерный фильм Мартина Скорсезе «Хьюго» за лучшую кинематографию, лучшую режиссеру, лучшее звуковое оформление, лучшие звуковые и визуальные эффекты. Лучший актер второго плана – ветеран кинематографа 82-летний Кристофер Пламмер. В фильме «Начинающие» большинству зрителей Пламмер знаком по роли отца многодетного семейства в фильме «Звуки музыки». На этот раз он сыграл роль пожилого гомосексуалиста. Награда за лучший грим и лучший костюм досталась фильму «Железная леди», в которой роль английского премьера Маргарет Тэтчер сыграла выдающаяся киноактриса Мэрил Стрип. Награда за лучшую роль второго плана досталась темнокожей актрисе Октавии Спенсер, которая исполнила роль служанки в фильме «Прислуга». В этом фильме речь идет об эпохе борьбы афроамериканцев за гражданские права в начале 60-х годов. Другой ветеран американского кино, Вуди Аллен, получил «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. Он представил фильм «Полночь в Париже» об американском писателе, который путешествует во времени. Лучший фильм на иностранном языке – иранская лента режиссера Ашгара Фархади. Фильм «Потомки», семейная драма, в которой снимается не менее известный актер Джордж Клуни, получила «Оскара» за лучший адаптированный сценарий. Награду за лучшую мужскую роль получил 39-летний французский актер Жан Дюжарден, исполнивший роль голливудской кинозвезды 20-х годов Джорджа Валентина в фильме «Артист». Дюжардена часто зовут французским ответом голливудскому красавцу Джорджу Клуни. Черно-белый немой фильм «Артист» также награжден сегодня «Оскарами» за лучшие костюмы и за лучший оригинальный саундтрек. И, наконец, главное. Эта же лента названа лучшей картиной 84-й церемонии награждения Американской киноакадемии. Ее автор – 45-летний французский режиссер Мишель Хазанавичус, потомок выходцев из Литвы. По сути, это первый немой фильм, получивший самый главный «Оскар» с тех пор, как такой же чести был удостоен на самой первой церемонии 29-го года фильм «Крылья». «Артист» также является первым черно-белым фильмом, получившим первый приз после 1994 года. Тогда, напомню, главный «Оскар» получила картина Стивена Спилберга «Список Шиндлера». «Артист» представляет собой обращение к ранним дням Голливуда. Премьера картины состоялась на прошлогоднем фестивале в Канне. Уже тогда лента сразу заняла высшие позиции в списке предпочтений кинокритики. Картина ранее выиграла награды Американской гильдии кинопродюсеров, Британской академии кино и телевидения, а также признана лучшим музыкально-комедийным фильмом на фестивале «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским политическим темам. В Ижевске власти ввели госзаказ на формирование правильного мировоззрения у населения. Агитаторам стали платить из бюджета еще в период предвыборной кампании в Госдуму в прошлом году. Разумеется, кто платит, тот и заказывает содержание этих лекций. Усилия властей, нанятых ими пропагандистов, смогла лично оценить корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Накануне мне позвонил приятель, всю жизнь проработавший физруком в школе. Спросил, знаю ли я, что учителей заставляют выйти на митинг в поддержку Путина. И простодушно порадовался, что сам он сейчас на больничном и может проигнорировать мероприятие. Я же в тот момент только что вернулась с собрания актива, проходившего в пригородном селе, где мне довелось впервые увидеть в действии правительственный агитпроп. Выступал лектор, которого ведущий представил просто Константин Маратович.
Когда сегодня вам говорят, что устраивать революцию, здесь направиться, это полная чушь. Мы за каждую революцию в России платим очень большую цену. Мы до сих пор не рассчитались за революцию 91-го года. Вот посмотрите, с 2000 2000 года все восстанавливается. Но до сих пор еще ни в одном показателе экономики мой уровень 91 года не достигли. И когда вот люди обрывом приезжают, это вопрос, а чего вы там что-то рассказываете? Революции делаются в Москве и в Питере. Это правда. Они делаются не в Ижевске, не в Перми, не в Кирове. Это факт. Но с другой сегодня стороны, у нас есть реальная возможность все-таки сказать свой голос на выборах. Да, Москва революционная, Питер тоже революционен. Вот там будет протестное голосование, это факт. Но население Москвы и Питера, это все-таки не вся Россия.
От барабанив за 10 минут свой сокращенный вариант лекции, Константин Маратович сразу ушел, сославшись на заждавшееся семейство. Был 21:00 вечера. А я вспомнила публикацию в оппозиционной газете «День» о том, что на сайте госзакупок правительства Удмуртии был размещен заказ администрации о создании лекторской группы с целью разъяснять населению политику президента и правительства и заниматься политико-правовым просвещением. В разгар предвыборной кампании в Госдуму лот ценой в 500 000 рублей предполагал около 300 полуторачасовых лекций в аудиториях с охватом минимум 40 человек. Все те же страшилки, которыми господин запугивал завьяловских избирателей накануне, в субботу через динамики обрушились на участников митинга сторонников Владимира Путина, которые собирали по разнарядке в школах, учреждениях здравоохранения, управляющих компаниях, через профсоюзы и мобилизовав весь наличный состав Ижевской администрации вплоть до бухгалтеров.
Металлурги стали выступать за Владимира Владимировича Путина. Поддержим эту кандидатуру.
И все это называлось красивым западным словом «демократия». Да не нужна нам такая демократия. У России свой путь развития. И руки прочь от нашей страны. Скажем наше твердое «не» оранжевой революции.
Обещанных 3000 человек в сквере у Вечного Огня, конечно, не было. Народ стоял довольно просторно, группируясь по цеховому принципу. Впереди погуще, чем дальше от отгороженной от толпы сцены, тем свободнее. По краям образовывались выпивавшие компании, разливали все-таки не откровенно, а тайком. Горячим чаем по окружности поили бесплатно. На мои вопросы отвечали по-разному. Вот совсем молодые ребята. Скорее всего, студенты даже не вуза, а какого-нибудь колледжа.
Ребята добровольно на митинг пришли?
Нет, не добровольно.
Путин наш бог, наш царь, мы за него.
Вы откуда?
Это секретная информация.
Вот знакомый паренек из праворадикальной молодежной организации.
Я сюда пришел и решил посмотреть на весь тот дебилизм, который здесь происходит. У меня был плакат. Но пришлось его утилизировать, потому что наша достопочтенная полиция не дала мне пропуск на общественные мероприятия. Сейчас мне не дали сюда пройти.
А что на нем было?
А, слава великому Путину.
А вот группа серьезных женщин по виду служащих или учителей на пенсии.
Девушки добровольно на митинг пришли.
А сколько целей интересует?
А я журналист.
Не слышу, дружного нет.
И дружного да.
А почему? Это наше право отвечать или не отвечать на вопросы. Согласились?
Нет, вы просто мешаете нам слушать. Вообще ничего не слышу.
Редко попадались открытые, доброжелательные лица. Вот молодая мама с сынишкой на руках и еще одним карапузом, шныряющим между стоящими.
Мы пришли посмотреть на это. Цирк.
Слабо верится, что столько людей собрали, когда не было никакой информации, абсолютно средств массовой информации о том, что собирается этот митинг, и люди так организованно пришли. Мы пришли специально посмотреть на этих людей, посмотреть им в глаза, посмотреть на электорат Путина.
Минут через 15 после начала митинга я наблюдала, как из сквера уходили мужики со свернутыми транспарантами, деловито отмечая между собой, не слишком ли рано они сорвались. А в 12:42 ведущий объявил о закрытии митинга. Через 5 минут в сквере никого не осталось, кроме многочисленных сотрудников полиции, ФСБ и Центра противодействия экстремизму, большинство из которых уже хорошо известны на внешность по митингам оппозиции. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16:30. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани, где сегодня произошел взрыв газа в жилом доме, из-под завалов извлечены 4 пострадавших, в том числе ребенок. Разрушены 9 этажей одного из подъездов дома. Суд в Москве признал законной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу активистки движения «Солидарность» Надежды Низовкиной, задержанной в воскресенье за участие в пикете. Первый канал российского телевидения демонстрирует записи допросов подозреваемых в подготовке покушения на премьер-министра Владимира Путина. В Печерском суде Киева идет оглашение приговора экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и хищении госсредств. Мосгорсуд признал законным решение привлечь в качестве обвиняемого скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского по делу о хищении почти 5,5 миллиардов рублей. Министры иностранных дел Европейского Союза на встрече в Брюсселе одобрили очередной пакет санкций против Сирии, сообщают дипломатические источники. Россия и Китай в понедельник усилили позицию Соединенных Штатов по отношению к конфликту в Сирии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Могу я вас попросить посоветовать нашим слушателям, на что обратить внимание в первую очередь?
Добрый день, Валентин. Ну, мне придется возвращаться еще раз к событиям вчерашнего дня, потому что, как мне кажется, материал под названием «Белый круг замкнулся вокруг Кремля» по-прежнему представляет интерес для наших читателей и зрителей. Там очень большой мультимедийный материал. Это и несколько видеорепортажей с места событий, сняты разными камерами с разных точек, из автомобиля, из толпы, по-разному. И очень большой и интересный фоторепортаж. Наши корреспонденты работали везде. Они работали и на Садовом кольце, я напомню, мы вели прямую трансляцию, и они работали на площади Революции, где проходила так называемая политическая масленица, и там тоже есть очень интересный и большой фоторепортаж. Мне кажется, что это хочется смотреть. Мне, например, хочется смотреть и хочется даже возвращаться к этому, потому что это дает какое-то очень хорошее настроение, когда ты возвращаешься к этим минутам, которые многие люди провели на Садовом кольце в Москве в воскресенье. Что касается других материалов, ну, я воспользуюсь тем, что я в эфире, и еще раз обращу внимание на интервью, которое дал Радио Свобода Михаил Ходорковский. Понятно, что в звуке его не было, оно существует только в виде текста, и было получено нами через адвокатов Ходорковского, но те, кто его не видел, я бы советовала посмотреть на него, потому что Ходорковский довольно внятно излагает свою позицию относительно президентских выборов, которые состоятся 4 марта. Кроме того, Валя, разрешите мне проанонсировать открытие вашего блога, потому что мне кажется, что многие наши читатели с интересом это будут читать. Наш коллега Валентин Барышников, ведущий программы «Время свободы», открыл новый блог. Он посвящен детям и проблемам воспитания детей. И первый пост, который написал Валентин, называется «Детские вопросы политики». На мой взгляд, он интересен, в общем, всем, у кого есть дети, и даже внуки, а может быть, и самим детям подросткового возраста, как минимум, тоже. И я бы обратила внимание еще на одно обновление в рубрике «Блогеры свободы». Юрий Васильев, «Путин, Россия, Запад и Иванов». Это такая экспресс-рецензия на фильм «Путин, Россия, Запад», который показала НТ. Фильм сделаны компанией BBC, вокруг него очень много споров, и вот есть возможность тоже подискутировать на эту тему в блоге Юрия Васильева.
Благодарю вас, Людмила. Несколько смущен, но признателен тем, что вы обратили внимание слушателей и на мой блог. Итак, напомню, что с нами в эфире сейчас была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А мы продолжаем программу «Время свободы». Перенесемся на Украину, где в Печерском районном суде Киева началось оглашение приговора экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, обвиняемого в превышении должностных полномочий и хищении госсредств. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Владимир. Что слышно из суда? Есть ли приговор Луценко?
Добрый день, Валентин. Ну, начну с того, что суд запретил прямую телетрансляцию зала суда и допустил на заседание лишь небольшую группу журналистов. В зале сейчас находятся оппозиционные депутаты Верховной Рады и ряд иностранных дипломатов, а у самого здания Печерского суда еще с утра собрались несколько десятков сторонников оппозиции. В руках они держат плакаты в поддержку лидера народной самообороны и скандируют «Юре волю». Более 5 часов зачитывал приговор председательствующий на процессе судья Печерского суда Сергей Вовк. И в ближайшие минуты после второго очередного перерыва он должен объявить итоговую часть вердикта. Но уже очевидно, что приговор не будет оправдательным. Судья фактически полностью цитировал представителей стороны обвинения. Суд признал Юрия Луценко виновным в присвоении госсредств и сговоре с его бывшим водителем. Но пока все же не ясно, каким будет срок наказания для экс-министра и может ли быть этот срок условным, как предполагали накануне и эксперты, и адвокаты Луценко. Напомню, что сторона обвинения просит суд приговорить бывшего министра к 4,5 годам заключения с лишением его права занимать государственные должности сроком на 3 года с конфискацией всего имущества. А для водителя Юрия Луценко суд просит 3 года условно. Сам судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Украины начался еще в мае прошлого года. И Луценко находится в камере предварительного заключения с декабря 2011 года. Ему инкриминировали незаконное принятие на работу в МВД, выделение квартиры и назначение пенсии его водителю Леониду Преступлюку. Кроме того, Луценко обвинили в растрате бюджетных средств при праздновании Дня милиции. Нанесенный государству ущерб следствие оценило в 1 миллион гривен. Это почти 125 тысяч долларов. Эксперты накануне заявляли, что условный срок для Луценко может быть только в том случае, если он согласится на некие такие вот уступки власти и согласится покинуть Украину. Дело Луценко наряду с приговором Юлии Тимошенко, бывшему премьеру, привело к обострению отношений Украины с Западом. Как и украинская оппозиция, многие европейские политики называют преследование и Луценко, и Тимошенко политически мотивированным и не исключают, что репрессии против оппонентов украинской власти могут стать причиной для международной изоляции Украины. Валентин.
Благодарю вас, Владимир. Напомню, что у нас на линии прямого эфира из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко, и мы вернемся к событиям в Печерском районном суде Киева, где продолжается оглашение приговора. Будем знакомить вас с событиями там в ближайшие информационные часы. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к вчерашней акции в Москве «Белое кольцо» в обзоре российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах говорят только о прошедших в Петербурге и Москве массовых акциях сторонников оппозиции и контракциях прокремлевских движений. Иногда кажется, что соревновались они главным образом в креативности. Инициативе сторонников движения за честные выборы «Замкнуть Садовое кольцо» была противопоставлена идея занять все кафе на Никитском бульваре. Пользователь Евгений Левкович пишет в «Живом журнале».
Во всех кафе и барах на Никитском бульваре, в которых собирается половина журналистской Москвы и политическое протестное сообщество от либералов до националистов, второй день резервируют столы представители движения «Наше». Сидят по 5-6 часов, не давая поужинать другим, почти молча, фотографируют окружающих, ведут какие-то записи, алкоголь не пьют, но при этом активно закусывают. По словам работников Жан-Жака, средний счет каждого стола 4-5 тысяч рублей. Как принято говорить «наших с вами денег». На столах нашисты ставят таблички «Столик за Путина». На просьбу официантов убрать их, мол, не надо провоцировать людей, говорят «наши столы, что хотим, то и делаем».
Акция на Садовом кольце, по ощущению участников и наблюдателей, прошла успешно и по атмосфере напоминала народные гуляния, пишет Артемий Лебедев.
На Садовом кольце наблюдается ажиотаж невиданных масштабов. Под лозунгом «Прокатим Путина» стоят толпы с белыми ленточками. Мимо едут автомобили, из которых высовываются руки с белыми ленточками. Гудят троллейбусы, в них пассажиры машут белыми ленточками, стоящим вдоль тротуаров людям. По телеку вряд ли будет видно. Атмосфера духоподъемная. Если такая движуха устроена на деньги Госдепа, 1 000 000, 10, то у меня всегда возникают вопросы. Где найти в нашей стране таких эффективных исполнителей? Почему больше никому не удается за так мало сделать так много? И почему мы не можем на аналогичный бюджет устроить движуху в Вашингтоне?
О Госдепе не забывали и сторонники прокремлевских движений, пишет член «Единой России» Кирилл Щитов.
Я считаю, что вместо того, чтобы пытаться в очередной раз посеять смуту, белым лентам следовало бы в прощенное воскресенье взяться за руки и всем своим белым кольцом попросить у сограждан прощения за попытки внести раскол в обществе, за расшатывание ситуации в стране, за спровоцированные их акциями пробки в выходные дни, за походы к иностранным послам за инструкциями, за предательство Родины в угоду интересов западных партнеров.
Однако, собственно, политический смысл акции оказался оттесненным на второй план, считает журналист Владимир Варфоломеев.
Злоупотреблять подобными живыми кольцами я бы не стал, поскольку в политическом смысле акцию вряд ли можно назвать успешной. То есть было понятно, конечно, что все мы против Путина, но не более того. Продолжением нашей борьбы должны все-таки быть акции иного рода. Мирные, но серьезные и решительные.
Беппа Грилья продолжает громить в своем блоге Сильвио Берлускони. В субботу суд в Милане признал бывшего премьер-министра Италии ненаказуемым по делу о коррупции за давностью преступления. Разбирательство, которое велось с 2007 года, закрыто. Но Грилья не унимается.
Какой же смысл имеет сегодня справедливость? Неужели она припасена только для тех, кто может позволить себе знаменитых адвокатов, которые год за годом будут тормозить процесс, пока не истечет срок давности? Или справедливость существует только для неприкосновенных, которым никогда не увидеть тюрьмы, будь это парламентарии или полицейские, избивавшие участников акции протеста во время саммита «Большой восьмерки»? Или она предназначена только для людей из неевропейских стран, которым все равно дадут срок, несмотря на предоставленного государством адвоката? Сколько типов справедливости существует в этой мерзопакостной стране? Капиталистическая справедливость, где величина дохода всегда свидетельствует в пользу обвиняемого. Справедливость 250 тысяч законов, в которых сам Кафка ногу сломит. Справедливость, замещающая исчезнувшую на 20 лет политику. Нестем числа.
Иван Оснос, живущий в Пекине, рассказывает в блогах «Нью-Йоркера» о суверенной китайской избирательной технологии.
Одна моя знакомая специально поехала к родителям в деревню в центральной части Китая, чтобы проголосовать на выборах. Раз в несколько лет партия и подчиненное ей правительство назначает или переназначает руководителей всех уровней, от глубоких тибетских деревень до политбюро в Пекине. В основном это делается без участия публики, однако на самой нижней ступени идет некоторое экспериментирование с демократией, и людям дают проголосовать. Моя знакомая будет избирать главу поселка и депутата местного совета. Один из кандидатов на первую должность дает 4000 юаней за голос. За правильного кандидата на вторую предлагают 5000. 9000 юаней – это почти $1500. За эти деньги в Китае многим приходится работать несколько месяцев. Прошлой осенью, хвастается знакомая, когда выбирали партсекретаря, денег хватило на новый iPod.
А вот оценка, которую дает подкупу избирателей автор журнала Asian Politics and Policy Джон Кеннеди.
Деревенские выборы в Китае становятся все более соревновательными. Соответственно, более распространенным становится и подкуп избирателей. Эту практику часто подвергают осуждению. Но не следует забывать, что скупка голосов – часть истории демократии в США и Великобритании. Ее следует рассматривать не как препятствие для демократического развития, а как цену, которую приходится платить за установление демократии в обществе. Бороться с этой практикой, конечно, нужно. Однако сама по себе она – положительное свидетельство растущей важности избирательного процесса.
Эксперты объясняют столь высокие ставки при подкупе избирателей в Китае запредельной ценой на землю. Прибыли, которые принесет должность, с лихвой покроют расходы на голосование.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Астрахань, где сегодня произошел взрыв газа в жилом доме, направленные спасатели из соседних регионов. Из-под завалов уже извлечены 4 пострадавших, в том числе ребенок. Суд в Москве признал законной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу. Активистки движения «Солидарность» Надежде Низовкиной, задержанной в воскресенье за участие в пикете. Первый канал российского телевидения демонстрирует записи допросов подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Путина. В Печорском суде Киева идет оглашение приговора экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и хищении госсредств.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путина снова уберегли от смерти. Одесская история.
Комментарии экспертов.
О Ходорковском по-французски. Наталья Геворкян о книге «Узник Путина».
Право автора.
Илья Мильштейн. Почему Александр Калягин так болеет за Владимира Путина?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Ведущие индексы рынка акций в США достигли до кризисных уровней. Индексы в Европе и России отыграли большую часть прошлогодних потерь. В Европе они энергично растут последние 3 месяца, несмотря на долговой кризис, в России на фоне дорожающей нефти. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В Соединенных Штатах фондовый индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих американских компаний, в минувшую среду достиг уровня мая 2008 года, а через 2 дня, в пятницу, индекс S&P 500, показатель динамики акций уже 500 ведущих компаний США, превысил уровень июня 2008 года. Все мировые фондовые индексы рухнули в очередной раз в начале августа прошлого года, когда международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявила о снижении на 1 ступень кредитного рейтинга Соединенных Штатов, сохранявшегося на наивысшем уровне в течение 70 лет подряд. С тех пор американские индексы уже полностью отыграли это падение, а европейские – почти полностью. Например, главные индексы в Великобритании и во Франкфурте примерно на 90%, а во Франции лишь примерно половину падения в конце прошлого лета, что, по мнению экспертов, объясняет причины разных темпов восстановления этих рынков, помимо общей экономической ситуации в США и Европе. Из Москвы руководитель аналитического департамента брокерской группы IT-Invest Prospect Александр Потавин.
Если посмотреть на динамику производственных показателей в Европе и в Америке, то можно заметить, что тот же самый индекс PMI Manufacturing, индекс производственной активности в производственном секторе в США, он осенью прошлого года, в сентябрь, октябрь, ноябрь, показывал динамику достаточно нейтральную, колеблясь чуть выше отметки 50 пунктов, что, в принципе, соответствует слабому, но все-таки экономическому росту. А вот индексы европейские, PMI, они снизились в декабре до отметки практически 46 пунктов, что, в принципе, ярко говорит о фазе стагнации. И только сейчас вот европейские индексы более-менее стали приближаться к отметке 50 пунктов, то есть пытаются выйти из зоны стагнации. Вот я думаю, что и этим, прежде всего, связано то, что американские фондовые индексы сейчас находятся в лучшем состоянии по отношению к всем остальным крупным биржевым индексам.
Уровни фондовых индексов в середине 2008 года, то есть в канун наиболее острой фазы мирового финансового кризиса, эксперты считали завышенными, а тогдашние котировки входящих в них акций компаний неадекватными реальному соотношению их прибыли и общей рыночной стоимости. Теперь же, по крайней мере в США, индексы вернулись к этим уровням. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
В этой связи стоит помнить, что, например, в 2000 году индексы были примерно на этих же уровнях, то есть были очень высоко, потом они снова вернулись до кризиса, вот до 2008 года. И вот сейчас, фактически через 10 лет, даже чуть больше, пришли к тем уровням, которые были в 2000 году, например, по индексу S&P 500. И мы видим, что текущие уровни больше гораздо соответствуют фундаментальным показателям компании, нежели раньше.
В России ведущие индексы рынка акций до сих пор едва отыграли половину прошлогодних потерь. После общего с другими рынками спада в начале августа их ждал еще один в начале октября, когда мировые цены на нефть достигли почти годичного минимума. Однако с тех пор нефть стремительно дорожала, а следом за ней бодро росли и российские фондовые индексы, одновременно одновременно с индексами в США и Европе. Александр Потавин, брокерская группа IT-Invest Prospect.
Действительно, российский рынок акций показывает сейчас среди европейских фондовых индексов наилучшую динамику. Индекс РТС с начала года прибавил практически 25%. Из-за чего это связано? Конечно же, корреляция с ценами на нефть прямая здесь прослеживается. Естественно, на фоне укрепляющихся цен на нефть мы видим усиление курса российского рубля. И все это происходит на фоне роста на западных фондовых индексах. Поэтому те западные инвесторы, которые руководствуются правилом, если западные индексы растут, соответственно, должны к ним подтягиваться и развивающиеся рынки, они получают дополнительный профит как за счет общего движения фондовых индексов глобальных, так и за счет укрепления курса российского рубля. Но вот не случайно вот приток средств фонды, инвестирующие в бумаги российских эмитентов, за прошедшую неделю составил 183 миллиона долларов, а всего с начала года 650, примерно так, 650 миллионов долларов. В принципе, очень неплохо, то есть это 20 миллиардов рублей пришло на российский фондовый рынок.
Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Традиционно, конечно, на российский рынок оказывает влияние мировые цены на нефть, но в последнее время, наверное, в последние годы, когда цены на нефть стабилизировались и стали, что называется, более предсказуемыми, это сильной поддержки не оказывает российскому рынку. Тут частично связано с изменившимся за последние годы налогообложением, когда большая часть выгоды нефтяных компаний от этих высоких цен на нефть, она изымается в пользу государства. Поэтому как бы влияние нефтяных цен отошло на второй план, но по-прежнему они общую платформу создают хорошую, и это поддерживает фондовый рынок. Но, к сожалению, это не способно обеспечить его рост. Рост рынка обеспечивал в основном в последнее время приток иностранных инвестиций и вообще изменение так называемых настроений инвесторов, да, их аппетита к риску.
В понедельник, 27 февраля, фондовый индекс Московской межбанковской валютной биржи в середине дня достиг максимума за период с августа прошлого года, а другой из ведущих российских индексов, РТС, с начала года повысился более чем на 20%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады регулярно на протяжении многих лет задает россиянам вопросы о роли тех или иных государственных и общественных институтов в жизни страны. Последнее исследование на эту тему было проведено в конце января. Этому исследованию посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Судя по оценкам граждан, самую значительную роль в стране играет президент. О том, что эта роль очень велика, сообщают 41% опрошенных Левада-центром. На втором месте олигархи, банкиры и финансисты с 30% виртуальных голосов. На третьем месте правительство, 25% респондентов. На четвертом ФСБ и другие спецслужбы, 22%. Ну а наименее важны в жизни страны, по мнению россиян, интеллигенция и политические партии. Вот комментарий ведущего научного сотрудника центра Натальи Зоркой.
Мы имеем возможность за много лет, практически 15 лет, мы задаем этот вопрос, получить какую-то структуру оценки этой влиятельности, она сохраняет стабильность. Особенно это можно сказать о 2000-х годах. Из всех институтов общественных, ну, это коррелирует с выражением гражданами доверия к тем или иным институтам. Наибольшим доверием, с одной стороны, из государственных институтов пользуется президент и президентская администрация. Со времен установления властного тандема усилились, увеличились оценки влиятельности правительства. Также традиционно, ну, относительно высоко оценивается роль силовых ведомств, а среди правоохранительных органов – Генеральная прокуратура. То есть большинство людей оценивает их влияние достаточно высоко. Вместе с тем, влиятельность Думы, как правило, оценивается гораздо ниже. Ну, то есть, собственно, законодательная власть оценивается низко, отношение к Думе в основном довольно сдержанное. Если говорить о других политических институтах и таких существенных общественных, то самым низким доверием и самой низкой оценкой их влиятельности традиционно пользуются партии и профсоюзные организации.
А с чем вы связываете вот такое распределение в обществе доверия или недоверия к различным институтам?
Собственно, власть персонифицирована, и самый высокий уровень доверия высказывается именно вот персонам, которые воплощают высшее руководство страны. Другие же институты, как, например, Дума, мне кажется, очень важно, что ее оценка такая низкая, они воспринимаются большинством населения как институт не самостоятельный, подчиняющийся президентской власти, как институт непредставительный, как институт, не представляющий в полной мере интересы граждан. С этим связана, собственно, и низкая оценка партии тоже, поскольку, в общем, партийное строительство в постсоветской России можно считать окончательно провалившимся. Партии никогда не пользовались особым доверием на протяжении всего времени, но с концом 90-х и усилением идеи построения партии власти, такой бюрократической, с началом идеи построения властной вертикали, возможности партийного строительства, они сокращались стремительно.
А как вы думаете, это все-таки с чем связано? С какой-то российской традицией, ментальностью, с чем-то еще? Вот именно такое наилучшее восприятие персонифицированной высшей власти?
Ну, в этом смысле воспроизводятся, конечно, такие советские, более глубоко уходящие в историю России традиционные комплексы патернализма, то есть такого уважения и зависимости от государства, ожидания того, что именно государство является источником и всех благ, и всех возможных изменений, ощущение такой подчиненности и собственной недееспособности, потому что люди крайне низко оценивают свои возможности влиять на ситуацию на всех уровнях, начиная от собственного дома и заканчивая там политическим устройством страны, то есть доля людей, которые считают, что они тем или иным образом могут на что-то повлиять, она мала. Поэтому большая часть людей, она вот как бы традиционно представляет эту персонифицированное высшее руководство как вот воплощение государства, от которого во многом зависит их жизнь и их благополучие. А доля людей независимых в этом смысле, она все-таки по-прежнему остается в нашем обществе в меньшинстве.
Говорила социолог Наталья Зоркая. Итак, по мнению россиян, на первом месте по значимости и влиятельности среди разных общественных институтов президент, а на последнем – интеллигенция. В свете событий последних месяцев такое противопоставление выглядит, по-моему, довольно интересным.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Абаде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о предвыборной хронике и о новой статье Владимира Путина, о вручении премии «Оскар», о вынесении приговора бывшему украинскому министру Юрию Луценко, о деле бежавшего из России предпринимателя Виталия Архангельского и о новом движении Дмитрия Рогозина в обзоре российской прессы. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пытались наш хоровод разорвать. Было несколько стычек, когда пытались...
Такая ситуация сложилась в стране, что сидеть дома уже невозможно.
Мне кажется, что извиняться следует не нам, а Карзаю и афганскому
народу. Сразу 5 Оскаров получил трехмерный фильм Мартина Скорсезе.
Арабские народы заслуживают того, чтобы принимать
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.